Откройте вместе со мной 100-й псалом. Мы сейчас его с вами прочитаем, посмотрим. И когда мы будем читать этот псалом, я попросил бы, чтобы во время прочтения вы могли бы посчитать, сколько раз в этом псалме употребляется слово «буду». Псалом Давида. «Милость и суд буду петь». Тебе, Господи, буду петь, буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно. Говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господнего всех делающих беззаконие. Этот псалом написал Давид, и, вероятно, псалом был написан в начале его правления. Давид восходит на престол, Давид начинает царствовать. Когда Давид стал царем, после Саула он унаследовал страну, в которой было полно раздоров. Духовное состояние людей, мягко говоря, оставляло желать лучшего. Вокруг царя было множество приближенных, которые были приспособленцами и льстецами. И вот восходит этот человек, и ему нужно навести порядок в этой стране. В этом псалме Давид описывает, кем он хочет быть. Он описывает, кем, что он хочет сделать в стране. Он описывает, кем он хочет окружить себя. В этом псалме записаны его благочестивые решения, его благочестивое желание. Мы видим здесь открытый и решительный нрав человека по сердцу Господа. Он не хочет прожить свою жизнь, ну лишь бы как, серенькой жизнью. Он хочет прожить ее содержательно, так, чтобы иметь радость, чтобы иметь чистоту, чтобы принести максимальную славу для Господа. И вот этот псалом отражает его отчаянное стремление к чистоте. Царь Давид принимает решение жить праведно перед Богом и людьми. Сколько раз здесь вы посчитали, сколько раз в этом псалме употребляется слово «буду»? Сколько? 9 раз. Кстати, очень интересный момент. Когда мы читаем тексты Писания, и там повторяется одно и то же слово, обратите внимание. Смотрите, в 8 стихах 9 раз он говорит слово «буду». Давид видит здесь не столько то, что он из себя представляет сейчас, сколько то, кем он хочет быть. Он выражает благочестивые устремления своего сердца. Он понимает, что жизнь, наполненная чистотой, она прославляет Бога. И он принимает решение двигаться в эту сторону. И в этом он является большим примером для всех нас. К сожалению, стремление и настоящая страсть к личной святости сегодня становится все более редким явлением. К Куда ни посмотри, повсюду можно увидеть, что прежде почитаемая чистота характера сегодня в пренебрежении, а иногда она даже высмеяема. Заголовки новостей постоянно кричат о различных скандальных историях. Бизнесмены постоянно проворачивают незаконные операции. Правительственные чиновники берут взятки. Директора обманывают своих рабочих. Политики лгут своим избирателям. И посреди этого множества очень трудно найти честного человека. И, к сожалению, многие верующие люди недалеко ушли здесь. Это общество, оно оскверняет и развращает их. Я очень обеспокоен и опечален тем, что сегодня многие верующие свыкаются с грехами. Они удовлетворяются посредственностью. Они живут, довольствуясь серой жизнью. Немногие христиане действительно сегодня желают, страстно желают чистоты и святости, как мы видим здесь у Давида. И в этом Давид – это очень и очень хороший пример для нас. Он стоит на этом месте, он понимает, смотрит на свою жизнь, и он решает: я хочу двигаться туда, я хочу прожить свою жизнь вот так. Нам нужно учиться у Давида. Дело в том, что наша жизнь, она направляется нашими решениями. То, куда движется наша жизнь, состоит из множества мелких решений. То, где вы сейчас находитесь, это результат прошлых решений. И то, где вы будете, определиться вашими нынешними решениями и последующими решениями. И нам нужно научиться стремиться в правильную сторону и, соответственно, принимать правильные решения. Тот факт, что вы приняли решение, не всегда гарантия того, что вы туда попадете. Но если вы не приняли решение двигаться в нужном направлении, вы точно туда не попадете. Благочестивая жизнь, она не сваливается нас просто так с неба. К ней нужно сердечное устремление. Апостол Павел, наставляя молодого Тимофея, 1 Тимофея 4:17 говорит: «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии». Слово «упражняй» – очень сильное слово. Как атлеты тренируют мышцы, как атлеты, они постоянно проходят через разные тренировки. И он говорит: стремись, упражняй себя в благочестии. Этого никто не сможет сделать за нас. Для этого нужно жертвовать сном, временем, силой, комфортом, деньгами. Но вначале нужно принять решение двигаться в эту сторону. Джонатан Эдвардс. Замечательный пример такой жизни и таких решений. Он был один из наиболее благочестивых и влиятельных людей в христианском мире Америки за всю историю. Его аналитический ум, замечательное знание Писания, помноженные на его богобоязненность и искреннюю любовь к людям, сделали его особым инструментом в Божьих руках. Имя Эдвардса связано с великим пробуждением в Америке, имевшим место в 1730-х и 40-х годах. Вспомните, этот молодой Эдвардс в возрасте 19-20 лет написал резолюции, выполнять которых он стремился всю жизнь. Вот пару из них. Резолюция 6. Решено. Пока жив, жить в полную силу. Жить в полную силу. Я смотрю сегодня на мир, на христианский мир и на мир вокруг. Смотрю сегодня на многих мужчин. Смотрю на то, как многие люди проживают жизнь свою. И смотря на людей, мне кажется, что многие стали похожи на какую-то просто бесхребетную медузу. Вот все такое мягко, ну вот как пойдет, ну вот как-то... Нету огня в сердце, нету желания, нет стремления жить не просто как-нибудь, а чтобы прославить Господа. Молодой Эдвардс В этом пример для нас. Или вот еще одна резолюция. Наверняка вы читали ее. Это моя любимая из всех его резолюций. 63-й он говорит. Решено. Если бы на всей земле, в каждом поколении, был лишь один настоящий христианин, во всех отношениях, соответствующие этому наименованию, в котором христианство всегда сияло бы подобно светильнику, и который был бы образцом совершенства и добродетели, с какой стороны на него не посмотри. Так вот, если бы был лишь один такой человек, стараться изо всех сил, чтобы в моем поколении это был я. Итак, Давид вступает на царский престол. И вот здесь, в этом псалме, на мой взгляд, он принимает 7 решений. И они описаны здесь. Мы сегодня посмотрим на них, и я надеюсь, что это подвигнет нас также двигаться в этом направлении. Итак, первое решение, записанное в этом стихе, я назвал его так. Петь Евангелие. Уже немного применив для нас. Петь Евангелие. Смотрите первый стих. «Милость и суд буду петь. Тебе, Господи, буду петь». Когда человек чем-то восхищается, он начинает об этом петь. Самое восхитительное в этом мире из всего, что есть, это Бог. И поэтому Бог по-настоящему достоин песен нашего сердца. Один из признаков того, что человек уверовал, он начинает петь. Так как может, получается, не получается, но у него сердце начинает петь, и уста подхватывает. Он увидел величайший объект, которым восхищается. И вот обратите внимание, Давид не просто поет в общем о Боге. Он восхищается его конкретными качествами здесь. Какими? Давид восхищается справедливостью и благостью Господа. Мы должны прославлять Господа за суровость, с которой Он наказывает грех, и за милость, благодаря которой Он дарует нам прощение. А теперь скажите мне, где Божий суд и Божья милость наиболее ярко встретились? Они встретились на Голгофе. Мы все грешные люди, и перед святым, праведным Богом мы все заслужили смерти. Святой и праведный Бог должен был излить на нас свой святой гнев за наши грехи, потому что Он ненавидит грех. И там, на кресте, наш Господь Иисус Христос, весь Его святой гнев, чашу гнева Он испил на Себя. На кресте мы видим Божью справедливость ярче всего. Возлюбленный Сын испил ярость гнева Отца. Но благодаря этому была явлена милость. Там, на кресте, Иисус Христос заработал для нас прощение. Он забрал наши наказания, и верой в Него, веря, что Он заместил нас, мы теперь прощены им. На Голгофе Божья справедливость и Божья милость, они наиболее ярко встретились. И вот Давид говорит: «Я буду петь справедливость и милость, я буду петь». Друзья мои, Евангелие – это лучшая тема для песен. Нам очень важно снова и снова повторять себе Евангелие, потому что это то, ради чего мы живем. Это то, что мотивирует нас снова и снова жить. Здесь, на земле, мы разочаруемся во всем. Вы во всем разочаруетесь. Вы разочаруетесь в странах, в правительствах, в людях. Если у вас этого не произошло, вы много раз разочаруетесь в очень многих людях, даже в церкви. Вы разочаруетесь в многих методах, в многих программах. Вы разочаруетесь во многих вещах жизни. Еще одно важное. Вы в себе обязательно однажды разочаруетесь. Потому что вы испорчен грехом. И многие наши решения и наша жизнь не соответствуют. Мы не так хотели бы жить. Но в одном вы никогда не разочаруетесь. Вы не разочаруетесь во Христе. Чем больше вы будете смотреть и рассматривать Его, тем больше вы будете очаровываться в Нем, очаровываться Христом. И если есть мотив, для чего жить здесь на земле, это только ради Него. Почему служить? Только ради Него. Почему прощать? Ради Него. Вот почему нам снова и снова нужно слышать Евангелие. Нам нужно устремлять свой взор на Господа. И вот подумайте. Песни о Евангелии. Это то, что помогает нам снова и снова приковывать свой взор к Господу Иисусу Христу. Петь Богу должно стать нашей привычкой. Кстати, привычка – это очень уникальная вещь, которую Господь нам сделал. Не было бы привычек, мне кажется, мы бы с ума сошли. Вот представьте, если каждый раз, садясь за обед, вам нужно вилка, как ей пользоваться, а как же ей наколоть, мы бы просто с ума сошли. Есть много разных привычек. Вначале мы раз сделали, два сделали, три сделали, ну смотришь, оно пошло по накатанной. Ну вот вспомните, когда вы пробовали первые разы ездить на машине, вот ты сел за руль, включаешь эту передачу, она на газ нажал, потом резко на тормоз, она вся дергается, ужас, страх. А потом смотришь, едет уже едешь здесь в воскресенье утром в церковь, смотришь, машины тебя вот так обгоняют, да, по телефону кто-то разговаривает. И, кстати, я удивлен, я не знаю, как это получается, смотрю на некоторых женщин, они умудряются не только скорость превышать, они умудряются еще в это время ресницы подкрашивать. Вы видели, наверное, да? Открыла козырек, и еще ресницы подкрашивает. И ты думаешь, ну, я обычно притормаживаю, чуть в сторону ухожу, да. Да, но удивительно, привычка. Многие вещи ты делаешь по привычке, и ты уже как бы особо не думаешь, не прилагаешь усилий, оно как-то само собой идет. Это благословение, что Бог дал нам привычки. Так вот, есть дурные привычки, а есть хорошие привычки. И Писание призывает нас вырабатывать в себе добрые привычки. Привычка не появляется ниоткуда сама по себе. Когда ты несколько раз начинаешь одно и то же, в одно и то же время делать, вот повторив несколько десятков раз, потом оно само собой начинает действовать в твоей жизни. Так вот, нам очень важно выработать благочестивые привычки. И одна из благочестивых привычек – петь Евангелие. Проснувшись утром, спойте Евангелие, спойте хорошую христианскую песню. У нас есть много великолепнейших песен, которые ведут нас ко Христу. К примеру, «У креста хочу стоять, созерцай душой». «О благодать спасен тобой». Помните, «Был мертв, чудом стал живой, был свет, слеп, вижу свет». «В Христе одном, в этом сила креста. О, воспрянь душа! На небесах ходатай мой, держит он меня. Знаешь ли ручей, что бежит со креста, где умер Христос?» Помните, хоть как пурпур грех мой подской, хоть вина горы тяжелей, кровь Христа стекает струей, ей сделан снега белей. Не знаю, заведите будильник этой мелодии. Поставьте себе ее на рингтон. Нам нужны те вещи, которые бы снова и снова нам напоминали. «Буду петь», Давид говорит, «буду петь, милость и суд буду петь». И это возвращает нас снова туда, возвращает нас снова туда. Вчера у нас был, мы заканчивали ретрит, и там в конце, кто из вас бывал на ретритах, есть традиция петь одну и ту же песню. И вот в конце мы ее спели. Я вчера, пока ехал сюда домой, я не знаю, сколько раз ее спел. Еду, а она, вот, знаете, мурлычет у тебя здесь, и мурлычет эта песня. Еду и пою. И сегодня утром проснулся, и она опять у меня, эта песня. Хочешь, не хочешь, да, и она песня. Кстати, хорошо, что туда попала хорошая песня. А бывает так, что и дурная попадает. И она крутится у тебя в голове, и ты думаешь, так где ты взялась на мою голову вообще? Друзья, наполняйте свой разум Евангелием. Это станет огромным благословением. Я чуть пропущу, иду дальше. Второе решение, которое принимает здесь Давид. размышлять о непорочности. Смотрите второй стих. «Буду размышлять о пути непорочном». Давид, желая восстановления чистоты в Израиле, понимает, что этот процесс нужно начинать с себя. Здесь акцент на собственном сердце. Он хочет, чтобы в Израиле был порядок, и многие приходят и сразу щелкают указы. Но он начинает со своего сердца. Требовать от других и делать законы – это одна вещь, но все начинается вот здесь, в своем сердце. Один из моих любимых проповедников прошлого, который в молодом возрасте, достаточно молодом возрасте умер, Роберт Мюррей Макчейн, но как-то сказал очень знаменитую фразу. «Наибольшей нуждой моей церкви является моя личная святость». Наибольшей нуждой моей церкви является моя личная святость. Можно о многих вещах говорить, но все, друзья, начинается в нашем сердце. И смотрите, он обдумывает, каким образом ему не согрешить, размышляет о пути непорочном. Он размышляет, как бы мне вот идти этим путем, чтобы обойти грехи. Что означает слово «непорочный»? И вообще, есть ли непорочный человек здесь на земле? Дело в том, что между словами «грешный» и «непорочный» есть различие. Порок – это утвержденный грех. Это грех, на котором человек снова и снова притыкается так, что он стал пороком его жизни. Так вот, Писание не говорит нам быть безгрешными, но оно говорит нам быть непорочными. Какие есть пороки? У кого-то это сплетни, у кого-то раздражение, кто-то завидует. У кого-то это непристойные взгляды, порнография, крики. Если есть проблема с языком, если есть проблема с глазами, подумай, как здесь не согрешить. Как бы мне, вот начиная этот день или начиная эту неделю, как бы мне обойти этот грех? И смотрите, вот во втором стихе он говорит дальше. «Буду размышлять о пути непорочном». И вот следующая фраза интересная. «Когда ты придешь ко мне?» Вопрос. Значение вот этого восклицания Давида истолковывают по-разному. Некоторые думают, что Давид хочет, чтобы Бог пришел и увидел его праведную жизнь. Другие думают, что Давид хочет окончательного утверждения Царства Божьего на земле. Но я думаю, что Давид чувствует, что он сам не может выполнить свои намерения без непосредственной помощи Бога. Когда ты придешь ко мне, это не эсхатологическое ожидание будущих событий, а скорее выражение личной нужды Давида в Боге. Ему отчаянно необходима поддержка Бога, которая укрепила бы его пройти свой путь непорочно. Давид здесь не прерывает своих рассуждений, он рассуждая, скорее произносит краткую молитву. Он говорит: «Господи, хочу вот так жить, Боже, приди ко мне, помоги мне, дай мне силы прожить таким образом». Только благодаря присутствию Божьему мы можем ходить непорочно. Мы нуждаемся в нем. Как-то на одном из собраний мне так понравилось, кто-то молился здесь и сказал: «Господь, мы принимаем благочестивые решения, но Ты дай силу жить ими». Мы бесконечно нуждаемся здесь, в Господе. Благочестивые люди так остро осознают свою немощь, что взывают Господу о помощи постоянно. Я приводил вам несколько резолюций Джонатана Эдвардса. Прочитайте их как-нибудь дома еще раз. Но вот интересно, перед всеми этими резолюциями он пишет такой небольшой абзац, небольшой подзаголовок, вот что там написано. «Сознавая, что ничего не могу сделать без помощи Божьей, я смиренно прошу Господа, чтобы Он ниспослал мне благодать соблюсти эти резолюции в той мере, в какой они согласуются с Его волей ради Христа». Мы бесконечно нуждаемся в Господе. Смотрите здесь во втором стихе дальше. Он говорит, когда ты придешь ко мне, и вот следующее выражение. «Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». Интересно. Желая перемен в Израиле, он начинает со своего сердца. А дальше о чем он говорит? Он говорит о своем доме. Друзья мои, духовность начинается со своего дома. Чтобы ходить непорочными в мире, мы должны прежде хранить непорочность в своем собственном доме. Смотрите, он говорит не только о том, что будет, как он будет вести себя при народе, как он воссядет на престол и какие решения он будет по-царскому издавать. Давид начинает со своего дома. Он говорит, хочу, буду ходить непорочно в доме своей. Сначала Давид говорит о личной жизни, затем он говорит о царстве. Никто не может быть святым, когда его личное жилище наполнено враждой и склоками. Брат мой, сестра моя, все ли благополучно в твоем доме? Все ли благополучно в твоем доме? Мы умеем играть, мы умеем красиво перед другими. Когда я говорил, одна жена говорит своему мужу, проповеднику, говорит, слушай, давай мы будем с тобой жить возле кафедры. А тот говорит, а чего? Говорит, ты на кафедре такой добренький, говорит, а дома как придешь, непонятно кто. Я думаю, такие вещи есть не только у проповедника, у каждого из нас есть. И Давид говорит, хочу, буду ходить непорочно посреди дома моего. Нет более величественного дуэта, чем красивая евангельская песнь в устах и благочестивая жизнь, которая начинается в своем доме. Далее, третье решение, которое предпринимает здесь Давид. Отвращать взор от непотребного. Смотрите третий стих. «Не положу перед очами моими вещи непотребной». Очень сильное выражение. Подчеркните для себя. Подчеркните себе это выражение, если вот оно задевает вас. Очень важный стих. «Не положу пред очами моими вещи непотребной». Смотрите. Давид понимает взаимосвязь между тем, что он видит, и между тем, что входит в его сердце. Послушайте внимательно. Глаза открывают двери нашего сердца. Наши глаза открывают двери нашего сердца. Именно так в сердце заходит множество грехов. Мы увидели, мы смотрим, и через зрение, через глаза все это заходит в наше сердце. А затем уже и все тело начинает повиноваться всем этим мыслям, которые созрели в нашем сердце. То, что очаровывает наши глаза, очень скоро овладеет нашим сердцем. Ева, она сначала увидела плод. Он показался ей привлекательным, потому что дает знание. И потом взяла его и ела, а потом мужу своему дала. Если Давид хочет ходить в непорочности сердца, он должен следить за тем, на что он смотрит. На что он смотрит. Он должен охранять чистоту своих очей. Мы не можем, он не желает смотреть ни на что, кроме того, что чисто и праведно. Друзья, подумайте. Когда мы посмотрим на свою жизнь, мы посмотрим на свои грехи и на свои пороки. Если вы проанализируете, каким образом и когда они заходят в вашу жизнь, вы заметите, что, как правило, они заходят примерно в одно и то же время, примерно в одних и тех же местах, после того, как вы посмотрели или взяли что-то в руки. Проанализируйте свою жизнь, будьте честными. Да, у Давида были чуть другие обстоятельства, не было там таких технологий, но принцип остался тот же самый. Он понимает, есть вещи непотребные. Ты положил перед глазами эту вещь, руки потянулись, взял, пошли мысли, и она приведет тебя к греху. Она приводит к тому, что ты проводишь бесполезно время свое. Оттого в жизни твоей нет радости, и жизнь бесплодна. Есть вещи, которые притягивают тебя к себе. И Давид говорит, не положу это пред глазами моими, прочь от глаз моих, уберу это из дома моего. Это высасывает жизнь мою, силы мои высасывает. Подумайте, через соприкосновение с чем, через взгляд на что грех входит в вашу жизнь. Ваши глаза не просто смотрят на что попало, мы выбираем на что смотреть. Мы выбираем, на что смотреть. Мы не просто жертвы, мы не просто жертвы, мы специально порой ищем этих вещей, этих предметов. И они должны быть удалены от нас. Иисус Христос говорил, Матфея 5:29, «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и бросит тебя от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену». Иметь духовную радость, иметь успех в служении, иметь энергию служить другим людям, когда при этом есть эти вещи, которые как паразиты высасывают из нас силы. Не получится. Не хватает сил, потому что время и силы ушло туда. Вот почему, желая святости, он говорит, я не положу пред глазами свои этой вещи, не положу. Четвертое решение, принятое Давидом, которое мы видим здесь, это удаляться от развратного. Смотрите следующую часть третьего стиха и вот четвертый стих. Он говорит, «Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать». Интересно. Борьбу с грехом надо начинать в своем сердце, затем в своем доме, затем смотреть, на что смотрят ваши глаза, и дальше она распространяется на ваше окружение. Давид положил в своем сердце не иметь ничего общего с тем, кто развращен сердцем. Он полон решимости противостоять нечестивым людям, которые могут увлечь его от избранного им пути непорочности. Он не хочет, чтобы эти люди оказывали на него дурное влияние. Вот это глагол «знать», он говорит «не буду знать». Он означает больше, чем просто поговорить, или пройти мимо, или увидеть, или поздороваться. «Знать» – это значит вступить в отношения. Вступить в отношения. Прежде чем сделать человека своим другом и иметь близость с ним, нам необходимо понаблюдать и узнать его характер. Если вы видите, что сердце человека исполнено пороков, не нужно продолжать иметь таких глубоких доверительных бесед, потому что это повлияет и на тебя. О, молодые люди, сколько вас здесь сидит? Я иногда смотрю на молодых людей, смотрю на молодых парней и девчонок и вижу их, знаете, огонь, их радость, их ревность. И я думаю, ну вот, вот новое поколение служителей. Вот будут сильные служители, и благодарю Бога за них. А потом встречаешься с этим молодым человеком через несколько лет, и ты видишь, что он подружился не с тем человеком. И ты смотришь, огня в сердце уже нет. Он уже занят всем этим земным барахлом, эти мысли, он уже совершенно другой. Он уже совершенно другой. Его сердце растлилось этим. Как жаль, что сам Давид в более зрелом возрасте, а затем и его сын Соломон, они не всегда следовали этому правилу, из-за чего в их жизни пришло много разрушений, много всякого неустройства. Но вот его решение, он говорит, не прилепится оно ко мне. Интересно, вот эта вся гадость мирская, она очень липкая. Она липнет. Знаете, вот благочестивые привычки надо еще поработать, чтобы она стала частью твоей жизни. А вот вся эта греховная муть, она липнет к тебе. Только открой, она прилипнет и облепит со всех сторон тебя. И он говорит, не прилепится она ко мне. Не прилепится она ко мне. Давид здесь отвергает тех, кто отвергает праведность. Вспомните первый псалом. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его. Очень важный момент. Итак, друзья, мы уже говорили, что есть предметы, которые соблазняют нас ко греху. А теперь подумайте вот о чем. Через соприкосновение с кем ваше сердце развращается? И нас, это может быть как мужчины, так и женщины. Я иногда общаюсь с некоторыми мужчинами и просто диву даюсь, как многие не понимают. Ну вот есть такая женщина на работе, она так красиво одевается, да. Ну вот, это же бедная душа, которая так нуждается в душепопечении. А потом смотришь, к чему все это приводит, каким кошмаром. Есть вещи, друзья, где нам не нужно быть наивными. Нам не нужно быть наивными. Да, нам нужно любить людей, вкладываться, нам нужно проповедовать, но нам нужно очень тщательно понимать, кого ты пускаешь в сердце, кого ты знаешь по-настоящему. И если человек полон разврата и греха, это будет влиять на тебя. Молодые люди, я особенно для вас сегодня говорю, обратите внимание, с кем вы дружите, что вы смотрите, кто влияет на вас. Общаться с таким человеком и идти чистой жизнью за Господом не получится. И вот Давид принимает это решение, жить непорочно, быть, отвергнуть нечестивых людей и быть с теми, кто любит Господа. Об этом еще чуть позже поговорим. Пятое решение – убегать от клеветы. Смотрите, пятый стих. «Тайна клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю». Мне очень интересно, что Давид здесь, говоря о тех грехах, которые он хочет отвергнуть, он не упоминает здесь пьянство, прелюбодеяние, убийство или какое-то богохульство. Он говорит о другом грехе, о клевете. И этот грех не сразу бросается в глаза. Но знаете, последствия от этого греха бывают страшными. Многие люди, чтобы завоевать внимание правителей, а он стал в тот момент царем, так вот многие люди, чтобы завоевать его внимание и потом подтянуться к такому человеку и возвыситься, так вот для этого, как правило, они начинают говорить самое лучшее о себе, преувеличивая. И они начинают унижать других людей, клеветать на этих людей, чтобы убрать соперника прочь. И Давид понимал, вокруг Саула было много таких людей, которые клеветали. И он понимал, что если ты окружаешь себя людьми, которые клевещут и ищут своего, это очень страшно. Давид понимал, насколько это страшно. Помните, перед Саулом на Давида клеветали. Приходили, говорят, ты знаешь, он хочет царем стать. Ты знаешь, он там подсиживает тебя. Помните все эти моменты? И они настраивали Саула против Давида, хотя у Давида не было мыслей этих. И Давид понимает, насколько это серьезно. И, кстати, смотрите, вот дальше здесь в пятом стихе. «Тайна клевещущего на ближнего своего изгоню». И вот дальше. гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Клевета на ближнего имеет непосредственное отношение к гордым очам и надменному сердцу, потому что именно в них кроется корень стремления клеветать. Слово «гордый» буквально означает «широкий» или «раздутый». Речь идет о людях, которых распирает мысль о собственной значимости. Он много думает о себе, поэтому он клевещет на других, унижая других людей. Человек, который немного о себе думает, который понимает свою греховность, он не будет унижать других людей, ведь я такой же, как и они. Клеветник – это тот, у кого гордые очи, это надменный человек. Мы читаем, от высокомерия происходит раздор. Есть люди, которые очень много о себе думают. И это очень тяжело, и нужно быть очень осторожным. Вы знаете, друзья, наблюдая за разными церквями, я постоянно вижу одну и ту же вещь. И молюсь об этом, и боюсь этого. Вот всегда, когда где-то, в какой-то части мира возникает какая-то сильная команда служителей, которые, знаете, вместе как один кулак служат для Господа, дьявол начинает бить туда, чтобы разобщить их. И очень часто он делает это через сплетни, через клевету. Он клеветник, братьев, он хочет нас поссорить с вами. Он хочет, чтобы мы злились, чтобы мы догадывались, всякое, знаете, вот мысли надменные были, чтобы мы разбежались с вами, чтобы мы не служили вместе Богу. И это печально. Давид понимает это, он говорит, я не хочу, чтобы такие люди были возле меня. Послушай, друг, если сегодня такой человек при тебе начинает говорить плохо о другом, будь уверен, завтра он при другом начнет плохо о тебе говорить. Потому что он думает о себе, он клевещет, его сердце гордо, это из-за гордыни сердца происходит. И нужно быть осторожным здесь. Я как-то упоминал уже, Спержин со свойственной ему юмором говорит: «Выведи этого человека вон, требуем мы при виде пьяницы. Однако едва ли найдется недостойное поведение, однако едва ли его недостойное поведение приносит столько же вреда, сколько россказни сплетника. Полиция, полиция, зовем мы, когда видим вора. Но разве не должны мы исполняться негодованием, когда слушаем досужие толки? Бешеная собака, кричим мы, но ни одна дворняга не кусает так, как клеветник с его языком». Очень точно говорит, ни одна дворняга так не укусит, так больно не укусит. И поэтому Давид, понимая это, он очень осторожен. Друзья, нам не только не нужно самому этого делать, но и не слушать, когда занимаются другие люди. Мы читаем Псалом 14:3. «Кто не клевещет языком своим и не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего». Интересно. Нам не только самому не нужно говорить этого, нам не нужно принимать поношение на ближнего своего. Это дьявольские уловки, которые хочет дробить и ссорить нас. Вот почему Эдвардс, о котором я уже упоминал, вот его несколько резолюций. Посмотрите, как он подчеркивает детали. 4-я резолюция. Решено. Никогда не делать ничего в душе или в теле, малого или большого, кроме того, что ведет к славе Божией. Если возможно этого избежать, то не быть ни прямым участником, ни пассивным созерцателем этого. Пассивным созерцателем этого. Знаете, мы иногда грешим, говоря, а иногда грешим, не говоря. Тогда, когда нужно сказать «стоп». Или вот 16-я резолюция. Решено ни о ком не говорить плохо и не принимать, и не принижать ничью репутацию, ни в малой степени, если только для этого нет по-настоящему веских причин. 34-я резолюция. Решено, рассказывая о чем-либо, не говорить ничего, кроме простой и чистой правды. Далее. 6-я резолюция Давида. Шестое решение Давида. Я уже с Эдвардсом перепутал его. 6-е решение Давида. Общаться с непорочными. Смотрите 6-й стих. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Очевидно, здесь речь идет о выборе ближайшего окружения людей, которые он назначит на высокие посты в своем царстве. Давид должен принимать важные решения, работая сообща с людьми высоких принципам кристальной честности, которые хранят верность Господу. И он это понимает. Друзья мои, тот, кто не верен Господу, не будет верен и вам. Тот, кто не верен Господу, он не будет верен и вам. Знаете, вот нам многие решения, правильные решения тяжело принимать. А принимать и правильные решения еще тяжелее их выполнить. Но когда рядом есть добрые люди, которые стремятся к тому же, которые жаждут и любят Господа, которые двигаются туда, к Нему же, вот находясь с такими людьми, тебе легче двигаться к намеченной цели. Кстати, вот почему нам очень нужна церковь. Вот почему нам очень нужны добрые примеры, люди, которые любят Бога, которые горят для Господа. Находясь с такими людьми, ты видишь, как это самого тебя подтягивает, влияет. Даже иногда, послушая молитву такого человека или пообщавшись, ты извлекаешь для себя много хороших, добрых мыслей. И вот Давид хочет окружить себя такими людьми. Друзья мои, желайте быть с людьми, любящими Господа. Приложите все силы, чтобы подружиться с такими людьми. Обычно эти люди заняты, и они облеплены многими людьми. Послужите им, найдите общие интересы, пригласите их в гости. Это очень важно, это очень важно. 7-й стих – это противоположность 6-го. Я думал, делать ли это отдельным решением или нет, но решил присовокупить к этому решению. Это просто те же слова, просто противоположность 6-го стиха. Он говорит: «Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь не останется пред глазами моими». Коварство включает в себя обман, притворство, распространение лжи и сплетен. Таких людей Давид хочет удалить от себя. Он понимает, сегодня он при мне говорит, завтра он о мне будет это говорить. Не нужно. Идем дальше. У меня немного времени осталось. 7-е, но в заключении будет самое главное еще. Да, 7-е решение Давида, которое мы видим здесь, воевать с малейшим грехом. Смотрите 8-й стих. «С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие». Интересно. Давид не просто поразмышлял об этом. Знаете как? Высокие эмоции поднялись у него и успокоился. Он принимает решение двигаться в эту сторону. И вот на следующий день, встав с утра, он начинает это выполнять. Давид решил воздать нечестивцам по справедливости. Они получат по заслугам его карающим мечом. Он не оставляет нечестие просто так, поговорив о нем. Он истребляет его. И он не жалеет ни времени, ни сил, с раннего утра начиная истреблять нечестие. Да, нам нужно признать, что мы не Давид, и мы не цари, и у нас нет такой власти встать и всех нечестивцев искоренять, потому что, возможно, нам и себя первым надо было сделать, да, мы сами такие. Но вместе с тем я хотел бы извлечь вот этот важный принцип. Речь идет о том, что не воевать против людей, но воевать против греха. проснувшись утром, не просто поохать там, вот как же там нужно было, но начать трудиться над тем, чтобы этот час стал частью твоей жизни, начиная с раннего утра, чтобы не свыкнуться с грехом. Мы иногда свыкаемся с грехами, и это печально. 56-й резолюции Эдвардс говорит: решено никогда не прекращать ни на секунду, не ослаблять борьбы со своими пороками, даже если терплю неудачу. Подведем итог, и теперь самое главное, самое интересное, что нашел в этом псалме для себя. Мы посмотрели на этих 7 решений Давида. Скажите мне, как этот псалом ведет нас ко Христу? Все Писание ведет ко Христу. Как этот псалом ведет нас ко Христу? Проповедник, который, проповедуя, не привел ко Христу, он заблудился. Помните, Лютер говорил, да, проповедь без Христа, что хлеб без муки, она не насытит душу. Как все эти решения Давида, все, о чем мы прочитали здесь, как это ведет нас ко Христу? Давайте зайдем вот с этой стороны. Скажите мне, удалось ли Давиду выполнить эти решения или нет? А не до конца. Вспомните, Давид потерпел крушение в личной, в жизни, с Версавией. Ему не удалось воспитать Амнона и Авессалома. Помните, его дети натворили там дел? У него были проблемы с военачальником Иавом и Авессой, теми людьми, которые он окружал себя. Его предал его советник Ахитофел, которого он также подтянул себе как важного советника. Послушайте, в конечном счете только царь Иисус идеально исполнил все эти решения. Только царь Иисус идеально исполнил эти решения. Был один, кто во всем угодил Богу. Был один, кто во всем всегда правильно поступал пред Господом. Это наш Спаситель Иисус Христос. Он был единственным праведником. И знаете что? Его праведность нам вменена. Поскольку мы с вами находимся в праведности Христа, Бог смотрит на нас, как на праведных и святых, как на уже исполнивших все эти решения, о которых мы только что с вами прочитали. Нам не нужно соответствовать всем этим критериям, чтобы заработать принятие Бога. Мы его никогда не заработаем. Но это во всей полноте совершил Иисус Христос. А мы в нем. А мы в нем. Он наша праведность, он наш царь. В вопросе спасения мы не уповаем на свои дела, мы не уповаем на свои решения, не уповаем на свои заслуги, мы уповаем на одну святую, единственную жизнь нашего Царя Иисуса Христа. В нем наша праведность, в нем наше спасение. Помните эту фразу? Я часто вспоминаю, Пол Трип в одной из своих книг, написал: «Следуй за Богом хоть 1000 лет». Вы не сможете рассчитывать на большее принятие, чем в тот день, когда вы только уверовали. Принятие вас Богом основано на праведности Христа, а не на вашей. Мы приняты не потому, что все это исполнили, а потому, что Он исполнил за нас. Давид, кстати, был праведен пред Господом не потому, что он все это исполнил. Давид был праведен пред Господом, потому что он верой взирал на того, кто это исполнит, на Христа. Помните, он в послании Римлянам говорит: «Блажен, кому отпущены беззакония, блажен, кому Господь не вменит греха». И он понимал, это возможно лишь только в Иисусе Христе. Поэтому, показав все эти решения и стремиться к ним, я хочу указать еще на Христа, потому что в Нем наша сила, в Нем наше прощение, в Нем наша жизнь, в Нем наша полнота. Но вот еще одно что. Но это не значит, что мы теперь можем взять этот псалом, отодвинуть в сторону и сказать, я буду просто веселиться. Подобными решениями и жизнью по этим решениям мы сможем больше прославить того, кто нас спас. В нашей жизни будет радости больше, плода больше. Наша жизнь будет содержательней, если, приняв от Христа спасение, мы захотим прожить так. Да, у Давида не все получилось. Да, у него не все было гладко, но вместе с тем все равно он стремился, он решил, он двигался в эту сторону. И смотрите, благодаря этому он написал множество прекрасных псалмов. Он истребил врагов Израиля. Он расширил пределы царства. Он накопил множество богатства, а потом отдал его на строительство храма. Иерусалим стал известен как город Давида, а Иисус был известен как сын Давида. Потому что этот человек страстно желал прославить Господа такой жизнью. Друзья мои, посмотрите на этот псалом, на эти 7 решений. Подумайте, что из всего перечисленного больше всего касается вас. Мы все равно приняты Христом, мы прощены в Нем, потому что Его праведность вменена нам, и в этом мы находим мир и покой. Но Он хочет, чтобы чистотой жизни мы Его за это прославили. Какое решение, уповая на милость Божью, нужно сегодня принять вам? Посмотрите, вот этот список я привел для вас из этих те мысли из этого псалма. Возможно, нужно начать день с восхваления Бога в песне. «Милость и суд» буду петь. Возможно, осознать свои пороки и думать о том, как же преодолеть их. Ежедневно молиться Богу от избавления от этих пороков. Исправлять неустройство в собственном доме. О чем молился здесь Давид. Убрать из своего дома непотребное, которое тянет нас к греху. Избегать мест, которые соблазняют ваш глаз. Удалиться от того, кто растлевает ваше сердце. Не говорить и не слушать клевету. Искать общение с непорочным человеком. И непримиримо воевать с грехом. Молюсь о том, чтобы Дух Божий этот текст применил к вашему сердцу, дал вам принять это решение, уповая на милость и благодать Его, и дал нам силы исполнить это для славы Христовой. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный Господь, благодарим Тебя за возможность, которая была сегодня в нас погрузиться в Слово Твое. Благодарим Тебя за святость Твою, за тот святой путь, который Ты указал нам здесь, в этом псалме. Больше всего, Господи, мы благодарим Тебя за Христа. Господи, мы в своей жизни принимали много решений, много раз в своей жизни, а затем проваливали их. Отчего нам стыдно? Господи, но мы благодарим, что мы можем все равно идти к Тебе и все равно поднимать глаза и смело бежать к Тебе, потому что мы знаем, наше спасение не в нас самих. Мы никогда не заслужим его. Мы благодарим Тебя за Спасителя нашего, который все это исполнил, который в полноте выполнил и свою праведность дал нам. Господи, благодарим Тебя, что несмотря на все наши пороки и недостатки, несмотря на нашу непоследовательность, Господи, Ты все равно любишь и принимаешь нас благодаря Сыну Твоему Христу. Слава Тебе за это. И я молю Тебя, Господь, о тех, кто еще не прибежал ко Христу, кто пытается своими делами заработать Твое принятие. Господи, дай такому человеку понять бессмысленность этого, сдастся и найти полноту спасения во Христе. Господи, ну нам же, которые нашли эту полноту спасения в Нем, я молю Тебя, Господь, не дай нам свыкнуться с грехами. Не дай, Господи, нам прожить серую жизнь. Благослови нас иметь вот эту страсть, которую имел Давид, страсть по чистоте. И молим Тебя, дай нам принять эти верные решения сегодня. И дай, Господи, силу осуществить эти решения для того, чтобы Ты был прославлен жизнью нашей. Ради Иисуса Христа обо всем этом просим Тебя. Аминь.